Восток, Запад. Непридуманная история.
На протяжении половины передачи будет говориться о западном отношении к толкованию священных писаний, а половина передачи о восточных подходах к этому же самому вопросу. Западную традицию представляют два моих соведущих. Это Михаил Неволин и Ирина Савинова. А восточную – ученый-библеист из Санкт-Петербурга, и он тоже будет представлен. Я, будучи человеком малограмотным, представляю слово людям более опытным.
Лютер поначалу провозгласил принцип sola scriptura, только Писание, а уже к концу своей жизни, например, он позволял изучать Библию только людям, которые изучали библейские языки, а, например, обычным крестьянам он советовал изучать свой малый катехизис. То есть, собственно говоря, он ограничил доступ к Библии. То есть, обратите внимание, это сделал не православный, не католик. Это сделал Лютер, основатель.
Отец Реформации.
Отец Реформации. То есть, он считал, что не каждый человек может читать и истолковывать Библию.
Мозг каждого человека, разум каждого человека ограничен, и читая Библию, мы часто просто-напросто вносим в нее то, что там не написано. То есть мы не ее не толкуем, а мы ее перетолковываем.
Дорогие, сегодня мы рассуждаем на тему плюсы и минусы свободного толкования Писания в свете сегодняшнего дня. Ну, потому что свобода – вещь хорошая, но не во всех же случаях. Тем более, что в Библии-то мы как раз чаще всего стремимся находить однозначный ответ, ответ без вариантов. Но этот принцип проходит не у многих, и они хотят именно сами толковать Писание, и, надо сказать, делают это с давних времен. А когда в таком свободном полете бывало они закружатся, то ищет виноватого. И вот таким виноватым стал для некоторых реформатор XVI века Мартин Лютер. Это он якобы своими дерзкими реформами открыл ящик Пандоры, что означает начать что-то, что вызывает множество непредвиденных проблем и даже проклятий, и что этот ящик было бы лучше вовсе не открывать. Ну, вы знаете, это несправедливое обвинение реформатора. Да, Лютер учил, что спасение и, следовательно, вечная жизнь, они не зарабатываются добрыми делами, а принимаются только как безвозмездный дар благодати Божией через веру верующего в Иисуса Христа, как искупитель от греха. Его богословие бросило вызов авторитету и должности папы, уча, что Библия является единственным источником богооткровенного знания. И выступал он против духовенства, считая, что всех крещенных христиан надо считать святым священством. Ну что же здесь неверного? Ну, конечно, сам Лютер был не безупречным человеком, но его современники и вовсе многое извратили. Они захватили чужие земли именем Бога, а впоследствии его последователи, опираясь на разницу толкований, разделились на отдельные христианские секторы. Но все равно Лютер не виноват, что впоследствии люди будут принимать желаемое за возможное. Они будут погонять смысл евангельских строк под свои обстоятельства. Вот так я на днях, просто каюсь, зашла на страницы двух противоборствующих групп, моих знакомых. И меня потрясло, что они рьяно молятся против друг друга одними и теми же местами из Писания, и прямо слово в слово. Интересно, и кому же из них поспособствует Бог? Да, Бог дает нам убеждения, но Он не призывает подстраивать наши убеждения и к ним подстраивать Библию. Кстати, разночтения мы встречаем и в разных переводах. Ну, например, как понять заповедь «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное»? Так и было написано в Евангелии от Матфея, в точности также у Луки. В святоотеческом толковании под нищими духом однозначно понимается тот, кто стремится стяжать важнейшую христианскую добродетель – смирение. А вот я знаю другой пример из жизни, нам рассказал его наш пастор. Когда он в детстве жил в Киргизии, где были сосланы много семей из церквей, пятидесятников, в их классе было много таких ребят, где-то, может быть, четверть класса. И вот к ним зашел завуч и сказал: «Сейчас все пойдут смотреть художественный фильм, а нищие духом будут сидеть в классе». Да, вот такой презрительный вариант. Ну, это, можно сказать, горькая шутка. Ну, вот в современном переводе там ведь тоже написано: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них». А я же вот понимал это совсем по-другому, как жаждущие большего наполнения духом. Нищие – это же те, кто просит. Они не сидят дома, они выходят и просят. А эти просят большего наполнения духом. И, кстати, в Библии, ну, под таким условным названием Кулакова, написано нечто похожее. «Блаженны нищетой духа своего томимые, ибо их есть Царство Небесное». Томимые нищетой своего духа. Да, человеку бывает трудно понять и вместить все сказанное в Евангелии. Поэтому церковь предлагает обращаться к толкованиям и пояснениям Нового Завета. Вообще трудные места Евангелия комментируют богословы, посвятившие свою жизнь изучению Священного Писания. Ну, давайте возьмем еще один конкретный случай. Тот случай, когда богатый юноша спросил у Иисуса, как ему наследовать Царство Божие. Тот ему сказал очень просто: «Продай свое имение, раздай нищим и иди за мной». Но тем самым Иисус таким способом как бы испытывал юношу, он полюбил его. Он же не требовал буквального исполнения данного варианта способа примкнуть к его группе. Но вот вы знаете, в Деяниях, в пятой главе, мы встречаем, что Иерусалимская община приняла решение жить единодушно вместе и соединить средства от продажи имений, разделив все поровну. Ну что же, это нормальное, казалось бы, явление, хорошее решение. Но вот супруги Анании и Сапфиры, они решили стать самыми крутыми и не отдали всю часть денег, но сказали, что отдали все. И так они ухитрились и свое утаить, и в общем котле поучаствовать. Но это потом открылось, и вот что им сказал Петр: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты же солгал не человеку, а Богу». Вы знаете, вопрос причины дальнейшей смерти супругов – это отдельная тема, она быстро не решается, но ясно одно – решение соединиться в имениях не было тогда ультиматумом для общины. Но, кстати, знаете, впоследствии некоторые организаторы на этом тезисе Иисуса для юноши начинали внушать подобное своим прихожанам. И не на подобных ли случаях возникли сплетни в миру, что, мол, церкви отбирают квартиры, оставляют людей на улице. Хорошо, возьмем что-то другое. Возьмем наше любимое миссионерское изречение: «Бог есть любовь». Его вырвать из контекста нельзя. Вы знаете, у Клайва Стейлпаса Льюиса есть очень интересное замечание. Когда мы говорим «Бог есть любовь», мы на самом деле зачастую подразумеваем, любовь есть Бог. А в чем же разница? Льюис обращает внимание, что любовь, как мы ее нередко понимаем, есть не что иное, как максимальное проявление наших желаний. А раз любовь есть Бог, то в конечном итоге мы оправдываем любое свое желание. Почему ты ушел от жены? Другую полюбил, а любовь есть Бог. Вот Владимир Негойда с этой программе Парсуна говорит, вот рассуждая в этой логике, нельзя же обманывать старую жену. Получается, надо признаться в любви к той, которая придет ей на смену. То есть наше сильное желание извиняет любой наш поступок, признает любое свое желание священным, если мы считаем, что в его основании лежит столь замечательное чувство, как любовь. Но разве, друзья, такой любви идет речь в христианстве? Совсем нет. Когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы подразумеваем, что с Богом, которого мы до конца не способны постичь, мы все-таки можем вступить с ним в личные отношения. И это отношение любви. Той самой, которую лучше всего описал апостол Павел в знаменитом гимне любви в первом послании к Коринфянам. Той, которая долготерпит, милосердствует, не ищет своего и так далее. Итак, друзья, не изобретайте, не приспосабливайте священные слова к себе, не натягивайте их смысл, а размышляйте. Ну и обращайтесь, как я уже сказала, к толкованиям и пояснениям Нового Завета, а трудные места Евангелия хорошо комментируют богословы, посвятившие свою жизнь изучению Священного Писания. Я же не из их числа, и сама частенько заглядываю к ним на огонек, чего и вам желаю. Будьте благословенны, дорогие, с миром Божьим.
Добрый день. Соблазн свободного трактования того или иного отрывка из Библии, он всегда был. Кстати, можно вспомнить, что сатана, который хорошо знает Писание, его периодически цитировал. Например, искушая Иисуса в пустыне, он там предлагал там, сотворить хлеб или прыгнуть с высоты, и все вот эти предложения сопровождались как раз ссылками на какие-то стихи из Ветхого Завета. А в Евангелии также мы вот можем прочитать, что люди, искушая Иисуса, использовали Писание, надеясь как-то вот там поставить его в тупик. Да и сегодня вот часто довольно приходится видеть, что люди совершенно далекие, бывает, от веры, в качестве аргументов, когда вот они спорят с верующими, вырывают так вот из контекста тот или иной библейский стих, ну, пытаясь показать какую-то вот несостоятельность Библии, либо, ну, как им кажется, привести какой-то очень сильный аргумент в свою пользу. Конечно, свободно трактовать тексты, в том числе и библейские, нельзя. Именно поэтому вот и появилась такая наука, как герменевтика. Потому что ну, любой стих из Библии следует рассматривать в контексте всего вот какого-то большого отрывка, где вот он, собственно, приводится. Отрывок в контексте всей книги, а книгу как часть всей Библии. А в противном случае можно очень далеко зайти. Понятно, что, например, рассматривая послание Павла, надо понять сначала, ну, кому он писал вообще, почему, в каких обстоятельствах, что вообще послужило поводом написания этого текста. Потому что вот такой подход к изучению текста, он правилен. Причем неважно, о Библии идет речь или вообще о каком-то произведении, там, может быть, совершенно там, постороннем, историческом каком-то отрывке, письме и так далее. Иначе это уже будет не толкование, то, что вот мы читаем то, что прочитали, а какие-то размышления такие вольные на тему, поводом которому, ну или отправной точкой к моим размышлениям послужили какие-то там библейские стихи. Ну вот приведу несколько типичных примеров. Вот когда Иисус встречает богатого юношу, помните, в Евангелии, тот спрашивает, как вот ему следует поступить. А мы читаем, что Спаситель предлагает ему раздать все свое имущество. Ну вот на основании этого можно сделать вывод, и, кстати говоря, кто-то делает, что вот у христиан не должно быть никакой собственности, и они должны обязательно быть нищими, все раздать и вот ходить где-то там в рубище по свету, прося милостью. На самом деле вообще тут идет совершенно о другом речь. Она идет о конкретном человеке, сердце которого было привязано к его имуществу. И он понял это очень хорошо после слов Иисуса. Кстати, Иисус, помните, там написано, полюбил его, он полюбил этого человека. И, кстати, больше такое никому не предлагалось. Если мы там читаем какие-то еще встречи Иисуса с людьми, нигде и никому он там не предлагает все непременно раздать. А вот этому юноше он предлагал. Кто-то, наоборот, вырвав из контекста стихи о том, что вот Бог благословляет верных ему, начинает тоже там развивать целое учение, как-то трактовать эти какие-то стихи, что верующие должны вот как-то непременно благоденствовать, быть такими богатыми, сильными, здоровыми, что, конечно, тоже очень далеко от того, что изложено в Библии. То есть, одним словом, чтобы понять, что написано в Библии, и правильно это трактовать и понимать, надо учиться. Есть еще одна проблема, она очень часто случается. Ну, вот так вот бывает, что христиане сами начинают подгонять Библию под какие-то свои идеи, собственные размышления. В этом случае Писание используется как какая-то отмычка, да, или там, ну, вспомогательный инструмент для подкрепления каких-то там собственных идей. Прошу прощения. Ну, опять-таки, стих выдергивается из контекста. Или берется какая-то одна мысль, сказанная где-нибудь, может быть, даже вскользь, может быть, не вскользь, но она вот сказана в Библии где-то, она вырывается, и на ней строится там целое учение. Она вот абсолютизируется, доводится до какой-то крайности, извращается полностью смысл. Ну, например, кто-то возводит в абсолют слова о том, что там жена должна убояться мужа. Вот на основании этого можно построить целую теорию, где женщин там сводят к положению чуть ли не рабов, вся задача которых бояться там и подчиняться. А кто-то наоборот, не желая там не видеть никакой разницы между мужчиной и женщиной, берет какой-нибудь один стих вырывает, где говорится, что во Христе уже нет ни мужского пола, ни женского, и тоже выстраивает там целое учение, целую теорию о том, что с приходом Христа уже ни полов, ни границ никаких не осталось. Вот это такие очень типичные примеры, к чему может такое совершенно вольное какое-то толкование Писания дойти. И появляются очень, иногда совершенно экзотические такие учения. Ну, как правило, они, может быть, не так долго существуют, потом они разваливаются, появляются какие-то другие и так далее. Ну, в заключение я скажу, что Писание дано нам, чтобы мы менялись сами, читая его. То есть, вот мы переосмысливали какие-то свои взгляды, убеждения, а вовсе не наоборот, чтобы вот у нас какие-то есть твердые убеждения, и мы начинаем подстраивать и подгонять вот Писание, Библию под наши взгляды, выдергивая какие-то там части. Части, которые нам не нравятся, мы их просто отбрасываем, а которые нравятся, мы вот на них строим все свои аргументы и, в общем-то, размышления. А разумеется, мы должны читать Библию, размышлять над прочитанным, это все так. Но при этом надо понимать, что до нас вообще-то эти стихи библейские читали многие-многие поколения христиан. И хорошо бы тоже для начала понять, как эти вот стихи там, или какие-то места из Писания чаще всего поднимаются в церковной традиции. Ну, если есть на них несколько точек зрения, посмотреть все эти точки зрения, изучить контекст, в котором был написан текст, там, историю его появления, как, когда писалась эта книга, почему. Это, в общем, поможет правильно понимать то, что написано, и правильно толковать.
Одна Библия, но сколько существует ее толкований? Любой ли может толковать Библию? Или все же для этого необходимы определенные знания, определенный дар, даруемый Богом? Кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии Дмитрий Георгиевич Добыкин. Любой перевод – это интерпретация оригинального текста. Как сильно может меняться смысл библейского текста в зависимости от перевода? И может ли вообще человек, незнакомый с библейскими языками, по вашему мнению, претендовать на толкование Библии?
Ну, во-первых, для примера я хотел бы предложить вам, наверное, всем известный текст. Это заповедь блаженства. Я предлагаю его прочитать из синодального перевода, который наиболее распространен, и из перевода другого автора. Я не буду его называть. Он есть такой. Итак, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследят землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Ну и так далее. Я не буду весь этот текст читать. И из перевода. Как счастливы те, кто бедны ради Господа, Царство Небес для них. Как счастливы те, кто скорбят, Бог их утешит. Как счастливы кроткие, ибо Бог отдаст им владение землю. Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Ну и так далее. Вот в нашем синодальном переводе используется такое архаичное слово «блаженные». В новом переводе используется слово «счастливые». Но на самом деле то слово, которое стоит и за словом «блажен», и за словом «счастлив», греческое слово, оно более широкое, чем слово «счастлив». И когда наши переводчики использовали слово «блаженный», архаичное слово, они все-таки вложили больше смысла в это слово. Это не только счастье, это нечто большее. Когда мы читаем этот перевод, у нас возникает чувство, да, счастливы, там радостные, да, но вот слово «блаженный», оно передает больше оттенков того учения, которое изложил Христос во время Нагорной проповеди. Теперь второй вопрос. Вы спрашивали, может ли человек, который не знает древних языков, пытаться толковать Библию? Прежде всего, пытаться толковать Библию, может быть, он и может пытаться, но уж переводом он заниматься не может ни в коем мере. Существует такой перевод, который называется «Перевод Нового мира Священного Писания». Он есть и на английском языке, и на русском, и на многих других языках. Его позиционируют как самый лучший перевод, как самый правильный перевод из ныне существующих. Но если нам будут известны имена и, так называемый, послужной список тех, кто создавал этот перевод, мы очень удивимся. Среди этих людей не было ни одного человека, который знали еврейский язык, на котором написан Ветхий Завет, и был всего один человек, который немного знал греческий. И эти люди взяли переводить Священное Писание. Текст действительно очень сложный для перевода и для понимания. Если вы собираетесь серьезно заниматься переводом и толкованием, знать языки просто обязательно.
То есть фактически мы должны говорить о том, что любой перевод – это всегда истолкование, и когда мы подбираем какое-то похожее по смыслу слово, всегда существует вариация, и всегда существует возможность того, что оригинальное слово, которое в греческом тексте или на иврите, оно будет более многозначно, чем то слово, которое выберут в русском переводе.
Да, абсолютно верно. Нельзя думать, что мы сможем создать идеальный перевод. Это невозможно. Он все равно будет не идеален. Идеален только оригинальный текст.
То есть фактически, если человек не знает библейских языков, но пытается как-либо толковать текст, всегда нужно понимать, что он его будет толковать в более узких рамках, чем если бы он истолковывал, зная оригинальный текст, зная те нюансы языка оригинального текста, которые, к сожалению, без знания библейских языков ему будут просто недоступны.
Отчасти вы правы. В чем вы отчасти правы? Да, действительно, если он знает языки, он будет правильно, более глубоко понимать текст. Но где гарантия, что он, даже зная этот язык, библейский язык, правильно понимает не только слова и предложения, но и мысль автора? Поэтому для того, чтобы правильно толковать библейский текст, знания одних библейских языков мало. Нужно знать правила толкования библейского текста.
Отсюда у меня следующий вопрос. Можно ли утверждать, что смысл Библии может быть легко понятен любому человеку без истолкования? Что по этому поводу учит само Священное Писание? Вот я слышу, что Библия толкует сама себя, что достаточно прочитать Библию и понять ее смысл. Например, Лютер поначалу провозгласил принцип sola scriptura, только Писание, а уже к концу своей жизни, например, он позволял изучать Библию только людям, которые изучали библейские языки, а, например, обычным христианам он советовал изучать свой малый катехизис. То есть, собственно говоря, он ограничил доступ к Библии. То есть, обратите внимание, это сделал не православный, не католик. Это сделал Лютер, основатель.
Отец Реформации.
Отец Реформации. То есть, он считал, что не каждый человек может читать и истолковывать Библию.
Вы знаете, отчасти мы можем согласиться с протестантом. В чем отчасти? Если мы откроем Священное Писание, начнем читать, то общий смысл Священного Писания о том, что существует Бог, существует грех, что Христос – это Спаситель, мы можем понять. Это действительно есть. Но чтобы понять всю весть Библии, все учение Библии, необходимы и глубокие знания, и глубокая вера, и правила толкования Священного Писания. Иначе мы должны понимать, что каждый мозг каждого человека, разум каждого человека ограничен, и читая Библию, мы часто просто-напросто вносим в нее то, что там не написано. То есть мы не ее не толкуем, а мы ее перетолковываем. Поэтому, дав человеку в руки Библию, мы можем быть уверены, что он может создать просто свой, который основан на своем понимании Священного Писания.
Ну, действительно, опять же, вот возвращаясь к истории Реформации, мы знаем, что даже в те времена, даже классики Реформации, например, Лютер и Кальвин, совершенно по-разному толковали некоторые моменты библейского текста. Ну, например, понятие о причастии. Кальвин говорил, что это символ, Лютер понимал, что это реально тело и плоть Христова, а стих, который они истолковывали, был один и тот же.
Да, действительно, это так. Но вот видите, вот это и свидетельство о том, что если мы не пребываем в некой традиции, в неком научении, в неких правилах, то к чему мы приходим? Мы приходим к разномыслию. И если бы это разномыслие было бы второстепенное, то это бы не было бы страшно. Но это разномыслие затрагивает глубины христианской веры. Вопрос о причастии – это все-таки не второстепенный вопрос в христианском богословии.
Это вот сердце христианства,
ну,
фактически.
Да, то есть, понимаете, получается то, что один и тот же стих – два разных человека, два разных учения. Знаете, есть такая шутка – три баптиста и четыре мнения.
В самом тексте Священного Писания можно ли найти где-то моменты, где говорится о том, что одного Священного Писания недостаточно для поиска смысла Священного Писания?
Знаете, в Священном Писании есть очень хорошая цитата, которая вообще-то не говорит о священном предании, о неких дополнениях, но она очень важна. Эта цитата находится в Евангелии, и там говорится о том, что Христос открыл своим ученикам разум к познанию Священного Писания. Священное Писание, которое там названо, это Ветхий Завет. То есть евреи, и в том числе и апостолы, всю же свою жизнь читали Ветхий Завет. Они его изучали, они его заучивали наизусть. Но нужна была благодать Христова, чтобы они поняли до конца, что там написано. Соответственно, если ученикам была нужна благодать, чтобы понять Ветхий Завет, то, естественно, и нам, христианам, нужна благодать, чтобы мы поняли все Священное Писание. И Господь действительно дает эту благодать людям, которые правильно растолковывают Священное Писание. Я подчеркиваю слово «правильно растолковывают Священное Писание». И мы, христиане, обращаясь к этим правильным толкованиям Священного Писания, признаем их, считаем адекватными и называем Священное Предание Церкви. Вот так можно из Библии понять, что действительно нужно, и Библию нужно толковать.
Какие существуют библейские дисциплины, которые занимаются поиском смысла Библии?
Их пять. Первая дисциплина – это текстология, которая восстанавливает оригинальный текст и разбирает историю вообще существования библейского текста. Вторая дисциплина называется исагогика, или в переводе означает «введение в Священное Писание». Исагогика занимается вопросами авторства, даты написания книги, кому эта книга была написана, как она была написана, зачем она была написана. Затем она разбирается, какая существует толковательная литература на эту книгу. Это вот исагогика, или введение в Священное Писание. Следующий наука называется герменевтика. Герменевтика – это греческое слово, которое переводится как толкование. И эта наука разрабатывает правила и принципы толкования библейского текста. Следующая наука называется экзегетика. Экзегетика значит выведение. Если исагогика – это введение, то экзегетика – это выведение. Выведение смысла из Священного Писания. Экзегетика пользуется теми правилами и принципами, которые разработала герменевтика, и с помощью этих правил и принципов толкует библейский текст. И, наконец, последняя наука называется библейское богословие. Библейское богословие систематизирует те знания, которые содержатся в Священном Писании. Хотелось бы напомнить нашим слушателям, что Библия – это не учебник по догматическому богословию, не по нравственному богословию. Библейские авторы избрали другой стиль. Это и повествование, это и законы, и пророчества, и поэтические наставления. И все вероучение Библии – оно не собрано прямо вот в одном месте, в одной цитате или на одной страничке. Оно расположено во всех книгах. И задача библейского богословия – собрать эти сведения и создать некую стройную систему. Вот такие науки изучают Священное Писание.
Расскажите о правилах толкования, которых придерживаются библеисты.
Принципы, назовем их так. Но прежде чем я начну рассказывать об этих принципах, мне бы хотелось сказать о некоторых правилах толкования Священного Писания, которые, как ни странно, у всех одинаковые. И у православных, и у католиков, и у протестантов. Современные протестанты часто говорят о том, что если взять Библию, использовать определенные правила и ее читать с помощью этих правил, вы поймете учение Библии, и это учение будет такое, как в нашей организации или церкви, или общине. Вы знаете, то же самое говорят и православные. Правила-то одни и те же, но это только правила. Нужно понять, когда мы подходим к чтению Библии, мы подходим с определенными принципами, с определенными взглядами на Священное Писание. И вот каких принципов придерживается православная библеистика, наука о Священном Писании? Но прежде всего, первое правило – это вера в то, что Священное Писание богодухновенно, то есть оно вдохновлено Богом. Второй принцип заключается в том, что Священное Писание – это текст богочеловеческий. Мы знаем о том, что Библия – это Слово Божие, но это Слово Божие записано словами человеческими. Если это слова человеческие, то они понятны и другим людям. Если это Слово Божие, значит, оно правильно, оно истинно, оно безошибочно. То есть все, что написано в Библии, все правда. Третий принцип – это связь Ветхого и Нового Завета. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. И многие люди думают, что это две разные книги, которые переплетены под одну обложку. На самом деле никакого разделения нету. Это и то, и другое является Словом Божьим. В послании к евреям в первой главе, в первом стихе есть такие слова. Я открою и зачитаю. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне». В древности Бог говорил отцам, но сейчас Он продолжил говорить в Сыне. И то, и другое является Словом Божьим, и то, и другое важно для христиан. Это взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. Следующее – это христоцентричность всей Библии. То есть главная фигура и Ветхого, и Нового Завета является Господь наш Иисус Христос. В Ветхом Завете Он предсказан, Он предуказан, в Новом Завете Он явлен. Одна и та же фигура, один и тот же Бог. Там невидимый, здесь видимый. Следующий принцип, очень важный, это связь чтения Священного Писания христианской жизни. Чтобы мы понимали Священное Писание, нужно быть верующим человеком. Чтобы после прочтения, после изучения, после истолкования Священного Писания, мы должны то, что мы получили в Священном Писании, использовать в нашей жизни. То есть Священное Писание мы не изучаем для того, чтобы узнать что-то новое, либо там потешить самое свое самолюбие. Мы изучаем Священное Писание ради одного, чтобы жить как христиане. Вот цель Священного Писания. И, наконец, самый важный принцип – это толкование Священного Писания в свете Священного Предания, в свете христианской традиции. Вот этот вот принцип, наверное, самый спорный для наших братьев-протестантов. Они считают, что вот мы толкуем в свете традиции, а они говорят, что мы толкуем в свете Священного Писания. На самом деле, увы, это не так. Когда православные говорят о том, что мы толкуем в свете православной традиции, они говорят правду. Когда протестанты начинают говорить о том, что они толкуют Священное Писание в свете только Библии. Ну, здесь не совсем они верно говорят. На самом деле, они также толкуют Священное Писание в свете, но только своей традиции. Правила толкования Священного Писания, правила контекста, правила литературного жанра, их так много, я не буду распространяться о них подробно. Есть специальная литература, которую можно изучить. Правила, они у нас и у православных протестантов одинаковые. А вот принципы разные, и поэтому мы приходим к разным выводам. Баптист толкует в баптистской традиции, адвентист в адвентистской традиции, свидетели Иеговы в традиции свидетелей Иеговы.
На самом деле нету людей, которые живут четко по Библии, но все христиане живут на определенных принципах истолкования Библии. Но православные об этом говорят прямо, а очень многие так называемые неопротестантские группы, собственно говоря, этого факта не осознают. Это печально.
Нет, есть люди, которые уже глубоко понимают Священное Писание среди протестантов. Они говорят, да, мы живем вот в традиции, которая называется баптистской традицией толкования Священного Писания. Когда она возникла? Ну, там, 300-400 лет назад.
Какую роль играет все-таки в толковании Библии священное предание? А также, пожалуйста, напомните нашим слушателям, что такое священное предание в православии.
Я не буду приводить определение священного предания, которое есть в катехизисе, в догматическом богословии. Я попробую его объяснить человеку, который, может быть, никогда не слышал, что такое предание и вообще традиция церкви. Вот смотрите, Господь послал своего Святого Духа, который научил апостолов, чтобы они написали Священное Писание. Они его записали. Но Дух Святой, который научил библейских авторов писать, он не покинул церковь. Он продолжает находиться в церкви и, избирая праведных людей, учит их, как правильно толковать Священное Писание, как извлекать из него истину. Конечно, Дух Святой не может противоречить сам себе. То есть толкование Священного Писания, которое есть у святых, оно не противоречит Библии. Да, оно открывает те глубины, которые в Священном Писании только упомянуты. И Священное Писание, и Священное Предание – это плод одного и того же Духа, Святого Духа, который сначала учил апостолов, а потом учит святых отцов. Церковь, видя, что это толкование правильное, истинное, она сохраняет это толкование и называет его священным преданием. Дух Святой не покинул церковь ни после апостолов, ни после там, 5, 6, 7, 10 века. Он продолжает жить и сейчас. И он продолжает учить святых учителей правильному пониманию Священного Писания. Поэтому для православного человека священное предание – это некое живое дерево, которое продолжает расти, оно растет, развивается. И поэтому мы можем сказать, что вот был такой святой отец, как Иоанн Златоуст, который написал там толкование на Священное Писание. И в XIX веке был такой святой, как Феофан Затворник, который тоже написал толкование на Священное Писание. И то, и другое является священным преданием, и для христиан оно является авторитетным. Почему? Потому что и в Иоанне Златоусте, и в Феофане Затворнике был Святой Дух. Вот суть священного предания. То есть священное предание – это правильное толкование Священного Писания, проверенное, удостоверенное церковью. И церковь принимает это толкование и живет на основании именно этого толкования.
И жизнь в церкви – это жизнь в Духе Святом. Но если Дух Святой, если Господь присутствует среди нас и в нас, то значит, Его творчество продолжается. Действительно, одним из критериев того, что этот Дух в нас присутствует, является то, что он не противоречит сам себе и не дает идей, не учит учениям, которых не было, предположим, 1000 лет назад. Я думаю, ни один протестант не будет возражать, что Дух Святой, который живет сейчас, он может вдохновлять и современников наших к тому, чтобы наши современники понимали глубинный смысл того текста, который мы находим в Библии. Потому что, ну, разве Дух Святой исчез? Разве его сейчас нету? А если так, почему мы ограничиваем его силу, его возможности?
Ну, вот, например, даже те же протестанты, они же тоже соглашаются. Есть правильное толкование Библии, есть неправильное толкование Библии. А ведь правильное и неправильное толкование Библии – верная традиция или неверная традиция? Либо они признают одно толкование Библии, либо отрицают другое толкование Библии. Почему они считают, что православное толкование Библии, православное понимание Библии неправильное в корне? Просто мы называем это традицией, священным преданием. Вот и все.
Христианство – это же не просто набор каких-то чисто формальных знаний. Это не чисто рациональное. Это практический опыт реализации богообщения. Отсюда возникает вот более серьезный вопрос. Вот Библия, библеистика. Библеистика как наука, может ли она существовать только в рамках какой-то чисто академической рациональной системы? Или мы можем говорить только тогда о правильном понимании Библии, когда есть некое духовное вдохновение, когда Господь просветляет разум библеистов. То есть и библеистика, она действительно тогда может уже существовать только в рамках, во-первых, когда человек является христианином, верующим христианином, который ведет образ жизни, то есть не противоречит заповедям, которые в Библии излагаются, живет по учению библейскому. И, собственно говоря, какие вот критерии четкие мы можем выделить, чтобы отличить человека, который занимается фантазированием на тему Библии, а который действительно обладает всеми признаками человека, способного истолковывать реальный смысл Библии.
Ответ на вопрос, какова природа Библии? Мы после изобретения книгопечатания, ну и, наверное, еще кое-каких событий, воспринимаем Библию как книгу, которую можно купить в магазине, как можно книгу, которую можно подарить. Не знаю, там, передарить. То есть Библия легко доступна, но по своей природе Библия – это не просто книга. Прежде всего, Библия имеет своего адресата, и этот адресат – церковь. То есть Библия, она не написана для всех людей, она написана для церкви. То есть это, можно сказать, книга для внутреннего пользования. Но раз она имеет своего адресата, это церковь, то она адресована членам церкви, тем, кто внутри церкви. Соответственно, человек, который вне церкви, изучая Библию, он читает ту книгу, которую он читает чужое письмо. Оно не ему написано. Это во-первых. Во-вторых, да, человек, который внешний для церкви, он может что-то понять в Библии, потому что Библия написана словами человеческими, но до конца, до глубины понять, что там написано, он не сможет. По одной простой причине. Чтение Библии и понимание Библии – это акт веры. Понимаете, чтобы человек понял Библию, он должен верить в то, что это Слово Божие. Но если это Слово Божие, он должен верить в то, что там все правильно написано. А в Библии написано, что нужно прийти ко Христу, прийти в церковь. И если он вне церкви, то значит Библия для него не Слово Божие.
Что атеисты, что оккультисты, когда говорят о вере, они дают следующее истолкование этого понятия. Они говорят, вера – это есть некритическое восприятие некой информации, неких утверждений. Вот не могли бы более глубоко объяснить, какой смысл вкладывают православные в понятие вера?
Определение, которое дает само Священное Писание о вере, звучит так. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы что-то ожидаем, и оно происходит. Видя, что происходит то, что мы ожидали, мы можем предполагать, что произойдет то, что мы, чего мы только ждем. Вот. И мы предполагаем то, что вот существуют некие силы. Эти некие силы называются, некая сила называется Бог, и оно осуществляет вот эти изменения и в нашей жизни, и в жизни всего человечества.
То есть вера – это не просто некое некритическое отношение к какой-либо информации, а вера – это скорее некий опыт общения с Богом.
Да, да.
Акт общения
да,
с Богом.
Да, мы видим, что Бог действует в нашей жизни, что Он действует в жизни всего человечества. Значит, на самом деле Священное Писание предлагает читателям прийти и увидеть, прийти и разобраться. Любое слово, которое приходит от человека, мы должны проверять, действительно ли оно слово Божие, либо оно слово человеческое. Библия предлагает такую проверку, и она выдерживает эту проверку.
В трезвение входит это критическая оценка тех истин, тех духовных переживаний, того духовного опыта, что человек реально получает. И поэтому говорить о том, что христиане относятся не критически к духовным переживаниям своим, это совершенная ложь. Вот, например, в рамках православия есть такое учение, учение о прелести, о ложных духовных состояниях. И православные христиане говорят, что как есть вдохновение от Бога, духовные переживания от Бога, так есть переживания от разгоряченности чувств, от влияния неких демонических сил, когда под влиянием этих сил начинается ложно толковать тоже Священное Писание, появляются всякие там разные теософские учения, Агни-йога, дается такое понятие, как эзотерическое христианство, которого никогда в природе не существовало и не существует, когда под видом христианства выдаются совершенно чуждые историческому христианству идея. То есть, еще раз говорю, здесь нужно четко понимать, что христианство – это некий практический духовный опыт. И христианство проявляет себя как в неких рациональных источниках, так, например, Библия, которую можно прочитать, некие памятники исторические, там, хотя для нас это не памятники, для нас это храмы Божьи, для нас это иконы, но они в том числе имеют физическую природу, которую можно увидеть, почувствовать, потрогать, посмотреть. А есть нечто, что действительно перерождает ум человека, душу человека, что действительно ощущается как некий опыт соприкосновения с Богом. И вот этот опыт, он живет в церкви, он живет в физических проявлениях церкви, как-то храмах, иконах, книгах, книгах святых отцов, и живет в той же Библии. И вот в рамках этого духовного опыта православные христиане воспринимают Библию и получают практически навык развлечения, где этот опыт ложный, то есть не от Бога, а где этот опыт действительно от Бога. Это практически опыт переживания. Понимаете, вот если вы когда-нибудь вкусите сахар, а вам потом дадут соль, вы внешне, может быть, не отличите, что тоже белое, тоже порошок. Но как только вы попробуете, вы четко скажете, вот это соль, вот это сахар. И вот когда христиане ощущают присутствие Духа Святого и понимают, когда Дух Святой вдохновляет им, дает понимание текста, они четко могут сказать, вот это от Духа Святого, а вот это, простите, это уже не от Духа Святого. И опираясь на этот практический духовный опыт, могут сказать, что вот, например, толкование Иоанна Златоуста – это от Бога вдохновение, а толкование какой-нибудь там Анни Безен, Блаватской или Рерихов, простите, к Богу это отношение совершенно не имеет. Каких авторов, какие книги, какие, может, конкретные названия предложить для того, чтобы это сделать?
Прежде всего, я бы рекомендовал чудесное толкование Священного Писания, которое, хотя и издано было более 100 лет назад, это толковая Библия под редакцией Лопухина. Она существует в электронном виде, ее можно скачать, можно купить. Пожалуй, самые полные толкование Священного Писания, которое есть на сегодняшний день. Также я бы рекомендовал книгу «Введение в Священное Писание» автора Юнгеров. Она тоже есть в электронном виде. И вот, прочитав вторую книгу Юнгерова и начав знакомиться с толкованиями толковой Библии Лопухина, человек уже будет иметь представление о том, как православные толкуют тот или иной отрывок Священного Писания.
Помимо толкования православных авторов, есть толкование, там, предположим, неправославных, ну, не знаю, католиков, там, лютеран. Вот есть ли какие-то книги, написанные неправославными толкователями, но который, в принципе, православный может читать и как-то принимать?
Да, такие книги есть, очень неплохие. Особенно это различные словари, энциклопедии, какие-то библейские атласы. Это все очень полезно для изучения контекста Библии, то есть тех условий, в которых происходили то или иное библейское событие. Ну, а если кто-то захочет изучить, немножко познакомиться с правилами, не принципами, а именно правилами толкования Священного Писания, я могу рекомендовать две книги, написанные обе протестантами, но в них, в этих книгах нет ничего антихристианского. Мы же в середине разговора пришли к выводу, что нас разделяет не правило, а некие принципы, некая традиция толкования Священного Писания. Это две книги. Одна автора одной книги Веклер, герменевтика. Другая книга имеет такое очень странное название «Как читать Библию, видеть ее ценность». Один из авторов этой книги – Гордон Фи. Книги очень хорошие, я бы рекомендовал вам прочитать. Когда вы прочитаете, вы поймете, что в них нет ничего антиправославного.
Кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии Дмитрий Георгиевич Добыкин. А беседу провел Питанов Виталий Юрьевич.
Всего доброго.
Восток-Запад. Непридуманная история.